Вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, у нас сегодня есть удивительная возможность и привилегия, когда мы можем вместе с вами открыть страницы Священного Писания и погрузиться снова в Божье Слово. Место, которое я предлагаю, это записано в 4 книге Царств, 6 глава, с 8 текста по 23 текст, читаем следующее. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и таком-то месте расположу я стан свой. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись, проходить этим местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю, и призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он, «Пойдите, узнайте, где он». «Я пошлю и возьму его». И донесли ему, и сказали, «Вот, он в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы, и много войска. И пришли ночью, и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся». Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, и Елисей молился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И Бог поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за мной, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтоб они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их, «Не избить ли их, отец мой?» И сказал Елисей, «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовили им большой обед. И они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили больше те полчища сирийские в землю Израилеву. Братья и сестры, мы уже третий раз с вами возвращаемся к этой истории. Только мы разные места прочитывали, но это включительно, оно тоже было нами уже не раз прочитано. Сегодня у нас третья часть, и я буду с помощью Господа говорить сегодня о всеведении Божьем. Это один из атрибутов Божьих. Главный стих здесь 17-й. Но этот глагол «открой глаза», он встречается очень часто в этой истории, в этой главе. «Господи, открой ему глаза, чтобы он, то есть слуга, увидел». Это молитва Елисея, человека Божия. О чем мы будем сегодня разговаривать с вами кратко? Это что такое атрибуты Божьи? Второе, для чего мы их изучаем? И чему это нас с вами побуждает? Вот в контексте этих трех мыслей мы с вами и будем рассматривать сегодня, вести наше рассуждение. Атрибуты Божии Мы несколько иное значение смотрели в прошлый раз. Это качества и характеристики, которые свойственны только Богу. Другими понятными нам словами можно еще сказать совершенство Божие. Только книга Библия, она нам в полноте представляет характер Господа Бога. Потому что свойства, которые присущи Богу, это неотъемлемые свойства нашего Господа Бога. Есть возражения людей, которые говорят, ну, человек настолько слаб и несовершенен, как он может познавать Бога? Это будет умалять Божье достоинство. Вы знаете, когда мы с вами узнаем состав и свойства молока, и чем больше мы постигаем, вот сколько там углеводов, белков, жиров, то это нисколько не повредит свойству молока, потому что и животные, и люди вскормлены и питаются этим молоком. Точно так мы на страницах Священного Писания встречаем множество раз. Библия говорит о том, что во всех путях твоих познавай Бога. Мы призваны к этому. Когда Павел должен был оставить поприще свое, то он советовал молодому служителю: познавай его. В послании Филиппийцам, в 3 главе 10 стих, опять он призывает к тому, чтобы мы могли познавать его. И нету такого человека Божьего, который бы не стремился познать своего Господа. Моисей, когда пережил очень много чудесных откровений Божьих в своей жизни и жизни тех, которых он вел за собой, он говорит: «Я хочу познать тебя. И если ты пойдешь с нами, то это будет свидетельством того, что я и твой народ станем славнее всякого народа на земле, потому что мы знаем тебя. Мы из опыта познаем тебя». И поэтому, братья мои и сестры, Писание говорит об этом. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 3 стих, 1 полустишие. «Это же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого, истинного Бога». Это открытие сегодня, это то, что сегодня мобилизует нас к тому, чтобы мы могли иметь правильное настроение нашего сердца по отношению к Господу Богу. 1 Иоанна 5 глава 20 стих. «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». Ваня сегодня эту замечательную истину напомнил о том, что Господь Бог наш единый есть. И именно вот эту истину мы уже с вами многократно почерпнули из исследования 3 и 4 книги Царств, не так ли? Когда люди приходили, которые знали все, которые имели возможности приобрести все. Знаете, как русский один человек, это Иосиф Кобзон, когда-то был раздосадован, что ему американское правительство не разрешает въезд в Америку. И он говорит: ну я купил Мексику, ну я бы мог и Флориду купить. Ну есть такие люди, богатые. Но когда мы с вами смотрим об этом состоянии, то Бог предлагает нам совершенно другие пути. И поэтому не только побуждает это слово, но послание к Колоссянам, 9 и 10 стих, говорит о том, чем наполнено было в узах сердца служителя Божия Павла о народе Божьем, о верующих Колоссах. Он пишет так, 9 и 10 стих: «Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы возрастали в познании Божьем». Это для нас сегодня ступень за ступенью. Переходить из класса в класс, от веры в веру. Это не от того, что мы меняем наши убеждения или наши взгляды библейские, доктринальные. Но здесь говорится о том, что нам нужно с вами быть в этой школе, чтобы учиться познавать и узнавать нашего Бога. Определяя сущность Бога, мы его ни в коем степени никогда не ограничим своими представлениями о нем. Но изучая свойства Господни, мы можем с вами в этом мире, в котором столько много искаженных вещей, неправильных вещей, мы должны с вами будем отличать истинное познание Бога от ложных, которыми сегодня так наполнен наш мир. Братья мои, сестры, потом мы говорим о том, что для чего мы это изучаем. Потому что Бог не ценится вовсе, кто-то сказал из мудрых людей. Бог не ценится вовсе, если Бог в нашей жизни не является превыше всего. Он достоин преклонения. Он достоин того, чтобы мы могли его знать и перед ним преклоняться. К сожалению, сегодня мы можем гордиться очень многими вещами, которых Господь осуждает и стыдится их. Поэтому на страницах Священного Писания есть несколько раз эта истина повторяется о том, что да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, да хвалится тем, что разумеет и знает меня, потому что только это благоугодно мне. 23 и 24 тексты книги пророка и Иеремии. Поэтому, когда мы сегодня смотрим на то, что всеведение Бога нашего, то первое, что мы хотим подчеркнуть сегодня, изучая, просматривая атрибут Божьего, Божьего всеведения, это то, что Богу известно абсолютно все, что было, что есть и что будет. Вы знаете, не родился еще такой человек, который бы мог принести потрясающую весть и сказать: «Господи, ты этого еще не знаешь». Только читающий Писание может отметить, что Бог, Он знает все. И ему не нужно сегодня пополнять свои знания, потому что что-то вдруг оно вышло из его власти, и ему нужно снова сесть за парту и изучать что-то. Почему? Потому что он знает абсолютно все. Деяния святых апостолов, 15 глава, стих 18, мы читаем следующие слова. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Бог является отцом всего того, что сегодня выходит, и люди говорят, это новое. И только Соломон написал нам в книге «Екклесиаст», что нет ничего нового под солнцем. Мы только узнаем что-то новое, но оно было уже в веках прошедших для людей, и это не является новым. Поэтому вы никогда не можете опередить Бога, потому что Бог знает все, и Он был прежде всего. Псалом 146, 4 стих. «Бог исчисляет количество звезд на небесах, всех их называет именами своими». Вы когда-нибудь думали об этом? Я вчера, когда размышлял над этим псалмом, я попросил своего сына, потому что времени у меня было не так много, я ему говорю: «Пожалуйста, ну определи, сколько песку находится в стакане». Как вы думаете? Стакан песку, не ведро, не самосвал. Вы знаете, и он взял статистику, набрал, потом приходит ко мне и говорит: «Пап, я тебе сейчас расскажу, сколько в капе находится песчинок». Более 4 миллионов 300 тысяч. 13 человек, 10 часов, по 10 часов считали эти песчинки и насчитали их. Нужно было потратить. 13 человекам по 10 часов времени, чтобы только посчитать. Ну, посчитали их. Давайте теперь придумаем имена им. Это не просто там сказать Вася, Гена, Маша, Таня. Это нужно было характеристику каждой звезде дать. Потому что звезда от звезды разница в славе. Она котируется у специалистов, каждая особа, и Бог знает характеристику ее и называет вещи их именами, которые присущи именно этой звезде, этой планете. потрясающе велик Бог, и знание Его ничем не ограничено. Мы с вами сегодня боимся перегрузок. Бог не боится этих перегрузок. Бог исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Запомните это. Потому что Бог наш, Он знает все. Но Богу, о котором мы сегодня с вами читаем, Богу известна и открыта вся наша жизнь. Он ее видел от начала. Бог знал нашу с вами жизнь даже тогда, когда мы еще не пришли на эту планету, Землю. Потому что ведомы Господу пути. Псалом 138, 15 и 16 стихи здесь записано так. «Зародыш мой видели глаза твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог предопределил нам пределы и времена обитания. У Него есть план. У Него не хаос правит, но определенная линия, когда Господь вызывает поколение сынов человеческих из вечности прошлого, а других посылает, чтобы они могли отдохнуть и подкрепиться. Поэтому удивительная истина открывается нам, что Бог, Богу известна вся наша жизнь с вами прежде нашего рождения. И это обязывает, по крайней мере, многим вещам. Если наша жизнь, она до сих пор протекала не в союзе с Богом, нам нужно позаботиться о том, чтобы привести ее в порядок. И, по крайней мере, после этой проповеди, после этого служения, принять надо правильное решение. Именно об этом сегодня Саша нам и читал. Посмотрите, как многие люди шли по проторенной дороге. Поступали так, как поступали отцы. Но были исключения, которые люди принимали решение, и это решение мобилизовывало их на правильные, богоугодные дела. И я бы хотел, чтобы сегодня, зная о таком Боге, мы бы могли с вами правильно вести свою жизнь. Иов 34 глава, 21 текст, записаны такие слова. «Очи Господа над путями человека, и Бог видит все шаги его». Представьте себе, мы только можем судить по поведению человека, по его поступкам, но Бог судит и видит сердце, намерения сердечные открыты. Думали ли вы когда-нибудь, что о том, что вы мыслите в своих сердцах, они могут быть грешными? Они могут быть очень неприятными в глазах Божьих? Но именно об этом Священное Писание и говорит нам. Послание к евреям, 4 глава, 13 стих, 1 полустишие написано так. «Нет твари сокровенной от Него». Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред глазами Его. Это тоже сегодня звучит отрезвляюще для нас с вами. Книга пророка Исаии за 750 лет до рождения Иисуса Христа в 18 стихе говорит такое, с такой вестью предстает он перед своими людьми. «Я знаю, — говорит Господь, — деяния их и мысли их. Я знаю». И поэтому, когда мы с вами смотрим сегодня на все это, то мы должны для себя взять эти уроки. Бог наш, Он славный, Он вседержитель, Он могущий, всемогущий, и Он всеведущий, всезнающий Бог. И мы с вами прочитываем историю, которая случилась в жизни пророка Елисея. Уже который раз царь Сирии пошел войною на Израиль. Это не было случайно. Это были человек, царь сирийский и его воины понимали, что это очень хороший лакомый кусок, который можно приобщить к своему царству. И поэтому он шел войною на Израиля. И как полководец он предпринял все свои пути к этому. Он советовался со слугами своими. Он устраивал засады много раз. Но планы его не работали. Почему? Елисей, человек Божий, был в царстве, там, где правило беззаконие, там, где была нужда, там, где попиралось Божье Слово, там был этот светоч, Елисей, пророк. Второе имя, с которым он открывается нам, это человек Божий. Он не кому-то был привязан, ни к Израилю, ни к Сирии. Он был посвящен Богу. И Бог с ним имел дело. И заметьте, что пришло время, когда встревожился царь, потому что, ну, раз такое случается, наши планы становятся известны, у нас есть кто-то шпионит, у нас есть лазутчики. «Кто?» – спрашивает он. И один из его слуг говорит ему: «Никто, царь. Есть в Израильском царстве Елисей, пророк. И ему известно все, что ты решаешь. Даже все, что ты говоришь у себя в спальне, ему известно это». Тогда этот правитель делает решение. «Скажите, где он? Найдите, где он. И я поведу туда войска, пошлю туда войска, и они возьмут его к себе». Знаете, интересное, вот вы когда-нибудь думали о том, как люди иногда представляют Бога и нас, служителей? Людей Божьих, как, в каком свете они представляют? Вы знаете, это же очень легко сказать: ну, пойдите и возьмите. Ну, попробуйте поймать ветер. Попробуйте, когда земля трясется там, ну, вот как в Ашхабаде тряслось в 47-м году. 19 секунд и 120 тысяч жителей кварталами уходили в подземелье, в преисподнюю земли. Я думаю, наверное, не было такого очень храброго человека, который бы мог посчитать раз, два, три, четыре, о, до 19, ну, слава Господи, все закончилось, трястись. Там, наверное, не до шуток было. Там нужно было пережить ужас этой трагедии. Но когда люди иногда в своих попытках, они хотят Бога приватизировать и его служителей, Божьих людей, заставить работать на себя. Да никогда такого не будет. И никогда такого не было. Посмотрите, это Бог из милости своего служителя оставил в Израильском царстве. Вы помните, как он сказал однажды, когда шли три царя, коалиция шла воевать. И тогда Ахав понял, что он попал, и как нечестивый человек, он сразу же все потерялся в этой ситуации. И он говорит: ах, Господь нас привел сюда, чтобы нас предать смерти. Вот все теперь умрем. А человек Божий показал выход всем, а потом и говорит ему: я бы на тебя и смотреть не стал. Я бы к тебе и не вышел никогда. Посмотрите, какая посвященность Богу, какая ревность по Богу, как он высоко несет знамя истины, которую Господь ему открыл. Он боящихся чтит. А по отношению нечестивого, даже если он великий и важный, я бы никогда не взглянул на тебя. Оказывается, Бог думал совершенно о другом человеке, о котором думали: да, идет, ну и пусть идет. Он такой, что-то у него не вполне нормально с головой. Это был Иосафат. У него действительно были проблемы. Он хотел на двух стульях сидеть. Но именно к нему Бог питал свое благоволение, и ради него три царства сохранились от поражения. Ради него Бог помиловал этих несчастных людей. Так и сегодня, вот здесь, в этой ситуации, Бог из милости своей оставил служителя в Израильском царстве. Бог из милости заботился об этом царе вовсе не потому, что он достоин был, но он желал, чтобы это сердце этого царя обратилось к нему. Я вам скажу, все это было бесполезно. Божий суд постигнет этого человека. Если будет возможность, мы с вами коснемся этих еще мыслей раньше. Но Бог желал, чтобы он мог найти правильное познание о Боге. И никогда не искать путей, как бы воздействовать на Бога и заставить, чтобы Бог работал на тебя. Вы знаете, драконов, динозавров, люди приручали. Знаете, почему я говорю это? Потому что те снимки, которые есть в Вавилоне, сохранились на стенах разрушенного Вавилона, там показано о том, что ребятишки даже управляют динозаврами. Мы считаем их чудовищами, которые поедают друг друга и поедают все живое, вплоть до камней. Но они были приручаемы человеком. Человек властвовал над этими хищниками, и они делали работу, как сегодня делают валы или трактора. Пашут, прокладывают каналы, канавы, арки. И это было известно людям в то время. Но когда мы с вами смотрим о том, что Господь совершает в жизни нашей, братья мои и сестры, мне хочется говорить о том, что это случалось не несколько раз. Написано, так было не один и не два раза. И, казалось бы, вот эти все обстоятельства, они должны были что-то в этом царе изменить по отношению к Богу. Так не произошло. А у меня вопрос сегодня к вам. Я знаю, я уверен, что благодеянием Господним в жизни нашей с вами нет числа. Скажите, меняется наша жизнь? Меняются ли наши ценности? Становятся они ли более угодны Богу, и мы возрастаем в святой жизни и благочестии? Не всегда. Вы знаете, почему Бог дает нам такие времена, когда изобилие Слова Божьего в домах наших, когда есть проповедники, которые нам вещают? Вы знаете, когда мы Библию читаем, написано, иногда Бог закрывает уста проповедникам, и они не говорят. Об этом говорится в Писании. Бог говорит, я закрою, Иезекииль, тебе уста, и ты не будешь говорить. А бывают вещи, когда люди закрывают служителей Божьих, в темницу их сажают. Но Павел пишет о том, что для Слова Божьего нет уст. И там, где, казалось, опечатаны они, изолированы они, и больше весть о Христе не станет тревожить умы. Темница, внутренняя темница, самое тяжелое условие содержания злостных преступников стали амвоном, с которого провозглашалась слава о Господе. Это филиппийцы. Это город, когда два свидетеля Христова были в колодах, закованные и брошенные во внутреннюю темницу. И там они стали славословить Бога. И Бог услышал и ответил на их просьбу. Точно так и в нашей жизни, когда сегодня эти происходят моменты, мы должны с вами полагаться только на Бога. Поэтому посмотрите, когда мы с вами прочитали, что ночью, когда все спали, ни о чем не думали, им это город небольшой был, очень такой маленький городок, но там находился Елисей. Стало известно врагам, и они послали туда войско. Вы знаете, это не один батальон туда пришел, это даже не полк. Писание в конце мы с вами прочитали, полчище. Их было очень много, их было намного, они кишели вокруг города. И когда слуга вышел поутру, а он провел, наверное, такую чудесную ночь, ну, никто никогда так не тревожил, как это обычно бывает. А когда встал, сделал открытие для себя, и справа, и справа, и слева, и спереди, и сзади, городок окружен множеством неприятельского войска, коней много, колесниц много. И он говорит, государь, Мы попали, нам что же делать, выхода нет. Это такое решение произносит слуга. Заметьте, 15 стих, что же говорит человек Божий? Что же говорит ему человек Божий? Это 15 стих, мы читаем следующие слова. 16, и сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которых с ними. Вы когда-нибудь думали об этой фразе? Удивительный ответ. Удивительный мир наполняет сердце человека, с которым Господь имеет тесное общение. Бог ничего не делает, не открыв волю свою рабам своим пророкам. Пророк Амос говорит. Бог советуется с этим. Наперед говорит об этом. Бог готовит свои сосуды к этому. И поэтому посмотрите, у него первый момент, с которым он обращается к нему. Совершенно не та картина, совершенно не тот лексикон, совершенно отсутствует понятие того, что мы попали и пропали. Он говорит, не бойся. Вы знаете, удивительно это слово, это обращение. И когда-то, я думаю, что многие из вас, наверное, знают, «Не бойся» встречается на страницах книги Библии. Сколько, вы думаете, раз? А? Кто-нибудь знает? 366 раз. 366 раз. Бог говорит, не бойся. Есть вещи, которых мы должны бояться. Есть вещи, которые, дети Божьи, мы не должны бояться. И Бог говорит на страницах Священного Писания 366 раз. Удивительно. В году 365 дней. Високосный год, как вот этот наш год. Февраль имеет один день добавочный. Не каждый год. Исключительно в определенное время. Так вот, Бог в своей заботе о нас позаботился наперед. И эта фраза прозвучало с уст Господа 366 раз, чтобы мы могли с вами не бояться того, чего другие боятся. И заметьте, здесь сказано было, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними. Подавленность от видимого, от очевидного, она всегда присутствует в нашей жизни. Я недавно слушал конференцию, которая происходила в Самаре, женская конференция, и там сестра рассказывала случай о том, вы бывали вот такие обстоятельства в вашей жизни, когда туман сковывает все, и вам ну, не видно, не знаете, куда ехать, как молоко. А вы знаете, что это такое? Одного стакана воды... Одного стакана обыкновенной воды, если ее прогнать через центрифугу и разбить на мельчайшие молекулы, достаточно для того, чтобы плотность тумана была на высоту нескольких десятков метров, и чтобы Манхэттен или Бронкс были погружены в абсолютно ну, в молочное. И тогда никто не сможет нормально функционировать, потому что нужно быть весьма-весьма осторожным. А представьте себе, если это ведро воды, тогда это целые города, гиганты, мегаполисы будут испытывать неудобства. Иногда в нашей жизни сатана допускает нам вот этот туман, который подставляет нас перед безысходностью. И только тогда мы можем быть уверенными, когда у нас есть база, Слово Господне, не бойся, потому что те, которые с нами, больше тех, которые с ними. Посмотрите, что делает Господь через своего служителя. Он начинает молиться и говорит, Господи, открой ему глаза. Всего семь слов. Но это свидетельствует нам о том, что если мы с вами имеем тесное общение с Богом, то желание боящихся Он слышит. Вы знаете, человек – это существо, нуждающееся и взывающее. Всякий раз, когда с нами случается что-то экстраординарное, когда мы не видим выхода, то это от врага душ человеческих. Всегда есть выход. Если у нас есть в жизни Бог, всегда есть выход. И дал бы Господь, чтобы сегодня мои любезные слушатели могли этим пользоваться. И что Он делает? Он взывает, и Бог слушает его. Бог услышал Елисея и открыл глаза ему. И он видит, кругом Елисея колесницы, кони огненные. Их действительно больше, чем то, что он видел. Посмотрите, какая перспектива. Посмотрите, насколько Господь в нашей жизни силен и могуч. И кто его может остановить? Никто. Посмотрите, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними. Первый урок, который мне хочется сегодня вывести из всего этого, братья и сестры, видимость множества врагов не есть повод для того, чтобы нам прекращать служить Богу. Мы с вами посмотрели филиппийцам церковь, когда Павла побили, когда он имел все основания к тому, чтобы быть с претензиями к Господу Богу, к людям, которые причинили им зло. Он этого не делает. Он стал прославлять Господа. А Господь сделал то, о чем он никогда не помышлял. Узы вдруг ослабели. Надежность, проверенность людских средств к удержанию преступников их зла оказалась не в состоянии, потому что ослабели у них и у всех других. Ослабели узы. Почему? Это Бог наш. И поэтому никогда не смотрите на то, сколько много их. Вспомните, когда-то фельдмаршала Суворова люди говорили: «Господин, ваше сиятельство, французы там!» А он говорит: «Малейший, так мы же их и ищем!» Когда у нас есть дело, которым нас Бог призвал, ничто не может быть препятствием, потому что мы должны выполнять порученное нам дело. И поэтому есть молитва в нашей жизни – короткая молитва, но Господь услышал ее, сделал. Второй урок, братья мои сестры, это когда Бог с нами. Запомните это второй урок. Когда Бог с нами, нечестивые всегда будут против нас. Но есть другая еще фраза. А когда нечестивые против нас, наш Бог будет за нас. Аминь. Всегда так было. И поэтому сегодня пусть Господь покажет нам в этом явлении. Ведь тогда, когда слуга увидел огненные колесницы и кони огненные, мы с вами раньше, когда беседовали, говорили о том, что огонь небесный – это символ присутствия Господа Бога в жизни. Как часто мы бываем, как слуга, брошенные, потерянные в отчаянии, когда нигде не видим выхода, а выход есть сверху. Вектор! Не только широта и долгота определяет бытие наше. Вектор третий – это вера в Господа Иисуса Христа. И пред верой в Господа падут всякие твердыни сатанинские. Третий урок, братья и сестры. Молитесь о тех, кто видит только отчасти. Не удивляйтесь тому, что не все так видят, как вы. Не все знают так, как вы. Но есть определенный Божий урок для нас. Молитесь о них, чтобы Бог им дал полную, цельную картину происшедшего. А как много таких есть среди нас. В наших домах, в наших семьях, в наших церквах, на наших работах. Что нужно сегодня? Посвятить себя молитве. Прежде всего, прошу вас совершать молитвы за всех человеков, за начальствующих, за царей, за служителей. Посмотрите, и эти призывы, они очень часто встречаются. Иаков нас побуждает, брат Господень, к тому, чтобы мы могли молиться. Первое, что приходит, когда встречаемся с какими-то обстоятельствами, это сразу воззвать Господу. У верующего человека, который связан с ним тесными узами любви, истины Божьей, оно всегда будет включаться. И поэтому дал бы Господь, чтобы мы могли действительно это взять. И когда они пришли, эти войска, идут взять Елисея, смотрите, развязка следующая, то опять вроде кажется, ну, нет у него ни спецназа вокруг, нету никаких потайных ходов, а есть Бог, который определяет и видит все. И есть Он, который занят тем, что исполняет веренное дело, которое Господь поручил ему. И он тогда молится и говорит: «Господи, порази их слепотою». И удивительно, Господь слышит, еще короче молитва. не семь слов уже, а гораздо меньше, порази их слепотой. И Господь их поражает слепотой. И Он выходит им навстречу, кого ищете? Он не здесь живет. Вы знаете, иногда люди говорят, это обманул, надо же, вот святая ложь, святая неправда. Он их не обманул. Вы знаете, где жил Елисей? В Самарии жил, в столице жил. Там его штаб-квартира была, там его дом был. А здесь он исполнял только веренное служение. И когда он выходит, говорит, вы не тут его ищете. Я вас приведу там, где он живет. И привел. Говорят, за руку привел. Так они-то шли, мужики. Совершенно другие у них планы были, цели, выполнение боевой задачи было, взять его и привести к своему государю. А попали-то куда? В середину Самарии. Молится, Господи, открой глаза им. Как увидели, как же мы сюда попали? Шли-то куда? А оказались где? И когда царь, нечестивый царь, говорит, не избить ли их мечом? Заметьте, всегда есть то, с чем приходит Бог со своей благодатью. А он говорит, а разве ты мечом и луком их взял на поле брани? Нет. Напои их, накорми их, напои их, накорми их и отпусти их назад. И когда они приготовили ужин, накормили их, напоили их и отослали их с миром, ни одного не задержали. Написано, после того ни полчища уже не приходили в землю Израилеву. Бог знает все. Я вам приведу такой еще пример. Брат наш, который жил и служил в Новороссийске, однажды ехал в машине «Волга», и полностью машина была забита литературой духовной, библиями, книгами. Рядом сидела жена его. Большая семья у этого брата. Подъезжают к молитвенному дому, а там никуда не уедешь, потому что большая насыпь железнодорожного полотна с одной стороны, и нужно было только под мост, и он смотрит, что все перекрыто. Чекисты перекрыли подступы вокруг молитвенного дома. И нужно было прямо не проедешь, машины перекрыли дорогу. Нужно было только повернуть в проулок, как на Буденного, примерно так у них молитвенный дом. С этой стороны полотно, дорога впереди перекрыта, сзади уже тоже чекисты подходят. А машина груженная, это документы. На несколько лет с этим грузом сразу могли судить и сажать людей. И он своей жене говорит, выходи, Галя. Она выходит. Чекист подходит к ней, КГБист, берет ее за руку и идет. А он едет прямо. Ну, наверное, чекист думает, что он сейчас повернет все равно в молитвенный дом, составит ордер, конфискует все это. А он едет дальше. Подъезжает туда, одевает черные очки. Чекисты смотрят, ну, вроде кого-то взяли уже, с кем-то уже идут. А этот дальше едет. Он окно открывает и говорит... Если меня будут спрашивать, я у себя дома. Те машины раздвигают, он выезжает и полетел в поле. В поле нашел копну стога сена, врезался в нее, закидал сеном. Ну, те кинулись через несколько времени искать его. Как так? Ушел. Ну, скажите, он соврал? Нет. Он сказал неправду? Нет. Но Бог закрыл глаза этим людям, которые уже праздновали свою победу. И он ушел из этого. У Бога всегда есть выход в нашей жизни. Поэтому, когда мы здесь прочитали, здесь нету обмана, здесь нету хитрости, здесь есть присутствие Бога, который все знает. И когда он обратился к нему, порази их слепотою, он поразил их слепотою. Точно так и в нашей жизни. В каких бы мы обстоятельствах ни были, Господь кому-то открывает глаза, кому-то закрывает глаза. Сегодня, когда мы с вами прослушали эту историю, братья мои сестры, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, потому что эта тема уже нами закончится. Первый момент, о котором мне хочется сказать, что поймем одну вещь, что от Бога нам никогда и нигде не скрыться. Бог знает нас полностью, и это знание обо мне просто необыкновенно поразительно и полно. И оно побуждает нас к благоразумному служению и хождению. Третье. Бог сегодня закрывает глаза одним и открывает глаза другим. Это Бог наш. И поэтому дал бы Господь, чтобы сегодня мы понимали, что у нас есть с вами большая задача, которая была когда-то перед служителем Божьим. Помните, открыть глаза многих. Сегодня в этом мире живет много духовных слепцов. Имея глаза, не видят, имея уши, не слышат. И задача сегодня людей, которые знают Бога живого, который все видит, все знает, и всемогущий Бог, с этой вестью приходить к этим людям и открывать глаза их на подлинную реальность нашего бытия. Пусть Господь поможет нам. Посмотрите, сколько много мы сегодня почерпнули, разговаривая обо всем этом. И я думаю, что мы должны с вами сегодня взять это для себя в жизни, чтобы мы могли радоваться о Боге, чтобы мы могли с вами провозглашать спасение Божие, чтобы мы могли славить Его, чтобы мы могли радоваться о Нем, чтобы об этом Боге услышали еще многие-многие люди, которые не имеют искаженное представление о нашем Боге. Пусть же имя Его будет прославлено в жизни и служении нашем. Если сегодня у вас есть желание обратиться к этому Богу в молитве покаяния и принять решение правильное для жизни, жизнь, которая угодная Богу, сделайте это сегодня. Христа ради. Аминь.